Добрый вечер. Сегодня недалеко от нашей студии, на углу Садового кольца и улиц Каляевская, бывшая ныне Долгоруковская, и Малая Дмитровка, бывшая Чехова, открылся памятник Михаилу Калашникову, его открыло Российское военно-историческое общество. Открыли сегодня в день оружейника. По данным некоторых изданий, жители района высказались против памятника. Михаил Калашников, по их мнению, не имеет отношения ни к Москве, ни к Садовому кольцу. Создатель автомата скончался в Ижевске 4 года назад. Он похоронен на федеральном мемориальном кладбище в Мытищах. О его судьбе, о судьбе его детища мы сегодня поговорим с нашими гостями, историком Борисом Соколовым. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
И Александром Широкорадовым.
Добрый вечер,
Александр. Как вы считаете, какие главные мифы связаны с именем Михаила Калашникова, которые неплохо бы, может, даже в такой день торжественный и развенчать?
Пожалуйста. Ну, я думаю, что главный миф — это что он создал автомат, который назван его именем. Ну, в общем, здесь Александр Борисович мне не даст соврать. Ну, любой зарубежный специалист по истории стрелкового оружия, когда ему называют фамилию Михаила Калашникова как вот автора оригинального автомата, ну, это вызывает у них такую добродушную улыбку. Потому что они, в общем-то, знают такой вид оружия, как штурмовую винтовку германскую 44-го года, выпущенную конструкторским бюро Хуго Шмайсера. И там, в общем, сходство чрезвычайно велико. А то сходство, которое отличается, собственно, там калибр отличается. У немцев 7,92, а у нас 7,62, под разный калибр. И, кроме того, у них затворный механизм там отличается. Он у них позаимствован у Калашникова из американской, в свою очередь, штурмовой винтовки «Томпсон», которая, кстати, по ленд-лизу не поставлялась, а, собственно, немцам она была известна в качестве трофеев. Вот. И главное другое. Конечно, да, это модернизация, может быть, названа там немецкого автомата вот этого 44-го года, штурмовой винтовки. Но для того, чтобы сделать эту модернизацию, опять-таки, Александр Борисович, думаю, не даст соврать, надо обладать, ну, все-таки высшим техническим образованием и знать такие предметы, как высшая математика и сопромат. Ну, как известно, Калашников, в общем-то, высшим образованием
не обладал,
и нет никаких данных, что он этими дисциплинами владел в объеме, соответственно, института. Так что вот рассчитать все это он не мог. А с другой стороны, конструкторское бюро Шмайсера с 46 по 52 год оно работало у нас в городе Ижевске. Вот. Как-то я сомневаюсь, что конструирование автомата, который был фактически модернизацией их изделия, прошло без их участия. Мне это очень трудно в это поверить. Но опять-таки, ну, конечно, все в жизни бывает. Но тогда опубликуйте, по крайней мере, документы, связанные с разработкой первых вот образцов Калашникова. Какой там личный вклад Михаила Калашникова. Это было бы все интересно. Но я говорю, что специалисты, в общем, на Западе, они не сомневаются, что тут роли Калашникова нету. Но я, скажем, тоже в этом отношении весьма скептически настроен. Это просто такой самородок, ну, которого сделали, мне кажется, символом. Вот как бы приписали ему этот автомат. Тем более, что нельзя было говорить, что это иностранное заимствование, по сути дела.
Да, да, Александр Борисович, а дальнейшие вот эти 50 лет вот, все модернизации тоже не ему уже,
ну,
принадлежат?
Если можно, я тоже вклянюсь. Дело в том, что Михаил Калашников был действительно самородком, гением от Бога, и изобретения у него были еще до начала Великой Отечественной войны. Причем он был танкистом, сержантом, командиром танка. Тем не менее, он создал ряд каких-то небольших приборов, которые рассматривались, и даже где-то с ним беседовал Жуков, если верить, по крайней мере, биографам. Вот так или иначе, ну, и ранение в октябре 41-го года на Брянском фронте, перевернуло, в общем-то, его карьеру, он лечился и стал заниматься, в общем-то, конструированием всевозможных. Первый автомат он сконструировал еще в 1942 году, но он был признан, в общем-то, не обладал каким-то преимуществом по сравнению с тем, что было на вооружении. И вот он создал, почему-то я сейчас сразу говорю, что значит он создал. Считать, на мой взгляд, автомат Калашникова заимствованием штурмового, штурмовой винтовки 44-го года Гугашмайсера просто нельзя. Там дело не только в калибре, там очень много различий. Конечно, заимствования есть. Вот, но начинать надо, наверное, не со штурмового автомата, а с патрона. Дело в том, что главная заслуга Калашникова, точнее автомата Калашникова, в том, что он впервые стал основным автоматическим оружием пехоты. Ведь до в течение Второй мировой войны, равно как и в Первую мировую войну, все страны мира вошли в войну с винтовками, обладающими избыточной мощностью, избыточной баллистикой. Попросту и в том, что и наша винтовка Мосина. Они приблизительно одинаковые баллистики, немецкая Маузер была. Она не нужна была. Стрелять пехота на 1000 метров все равно не попадешь, и никто не будет. Вот, на реальных. В ходе вот окопной войны, позиционной войны на Западе, в том числе в Германии и в Италии, были созданы пистолеты-пулеметы. В том числе один из них создала фирма Берман, МП-18. Вот, ее создал как раз Гугашмайстер, который родился в семье потомственных оружейников. Вот, и уже в Первую мировую войну создал свой первый автомат. Но это был не автомат, а пистолет-пулемет, если говорить корректно. Дело в том, что эти первые пистолеты-пулеметы, они были сделаны под пистолетный патрон. Ну, очень легкий. Вот далеко они стреляли, ну, максимум вообще нормально прицельная дальность 50 метров, а дальше теоретически 200. И вооружать армии пистолетным пулеметом было нельзя. Тоже и всякие, и Шпагина, и все наши Суоми, и так далее, финские. Вот, все эти, это были пистолеты-пулеметы. У нас их, ряд наших маршалов называли, что это полицейское оружие. В чем-то действительно полицейское оружие, в чем-то для очистки окопов, диверсантов и так далее. Вот, и впервые Гугашмайстер создал промежуточный патрон. То есть нечто среднее между патроном винтовки и патроном пистолета. Вот он под вот этот промежуточный патрон Гугашмайстер начал работать в 1938 году. И где-то уже в конце 1942 года первые опытные автоматы Гугашмайстера, ну, предтечи...
43-й?
Нет,
42-й.
В 1942 году, в конце 1942 года, вот эти предтечи штурмового винтовки 1944 года проходили войсковые испытания, несколько, небольшое количество, на Волховском фронте. И, соответственно, попали в руки солдат Красной Армии. Соответственно, у нас начали изучать эти и автоматы, и патроны. И у нас был создан в 1943 году свой патрон 7,62 на 39. Вот. И вот под этот унифицированный патрон уже в 1946 году был объявлен конкурс на лучший автомат под этот патрон. То есть благодаря этому патрону Калашников или другой конструктор мог создать Шмайсер, создавалось основное оружие пехоты. То есть надобность у пехотинцев в пистолетах, пулеметах, винтовках отпала. Понимаете, впервые универсальное оружие было. И у немцев штурмовая винтовка 44-го года. То есть это был прорыв. Прорыв в будущее. То, чего не было. Другое дело, что остались пистолеты-пулеметы для диверсантов, для артиллеристов и так далее. Но уже, попросту, матушка пехоты вся была вооружена единым автоматом.
Все-таки он... это не войну еще, конечно, это после войны.
Ну, нет, автомат в 44-м году уже работал. В 44-м году и...
Вы имеете в виду, он на вооружении стоял фашистов?
Да, 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 вооружение Германии
состоял,
правда, небольшой.
Я сейчас хочу поправить то, что говорит Александр Борисович. Это штурмовая винтовка 43-го года. Она была выпущена примерно в количестве 10 тысяч экземпляров. Это действительно были опытные образцы.
А потом была штурмовая винтовка 44-го.
Да. А потом сделали ее модернизацию, штурмовую винтовку 44-го года. Вот это уже было более-менее массовое, там до 450 тысяч. То есть там два человека во взводе вооружались ей.
Ну, а на Волховском фронте захватили еще предтечу образца 42-го года. Вот. Но идея та, что все равно пришли к штурмовой винтовке 44-го года. Разница между ней и автоматом Калашникова, вот, я имею в виду то, что приняли в 49-м году, огромна. Кто и в чем роль Калашникова, сколько там сделал Калашников, что сделал Шмайсер, что сделали другие конструкторы, неизвестно, благодаря нашим секретчикам. Не только секретчики, но и, попросту говоря, очень многие ученые, особенно в музеях, которых вообще платят деньги за то, чтобы они всем показывают, доводили до сведения общества ту информацию, которую они владеют, а они наоборот действуют в обратной. То есть они в корыстных целях собирают под себя, спрашиваешь его, вот, а что это за изделие и так далее. А я над этим работаю. Извини, расскажи, что ты... А вот я когда опубликуюсь, тогда вы узнаете.
В закрытых музеях каких-то, да?
В открытых.
В открытых?
Пожалуйста, музей на Поклонных горах. Вот правильно коллега подсказывает. Музей артиллерии, там еще те же какие-то... Там, знаете, сколько пушек прячут? Я в каких-то статьях писал. Сколько они спрятаны в запасниках, сколько интереснейших орудий. И не показывают ни под каким видом.
А когда
я написал, они сказали, что я лгун. Что на самом деле этих орудий нету, что у них была какая-то комиссия, периодически, и комиссия проверяет, что у них все на месте. Тогда я взял фотографии, публиковал, и инвентарные номера, которые они куда-то дели. Тогда они замолчали. Характерный пример. Сказать нечего. Когда я написал в газете, что инвентарные номера орудий и фотографии этих орудий, которые были там где-то в 50-60-х годах. Все. Тут уже спорить вроде не о чем. Вот, так вернемся к тому. Дело в том, что был конкурс на автомат под стандартный патрон 43-го года. Причем многие сейчас историки утверждают, что Калашников содрал не столько от Шмайсера, сколько от Алексея Булкина, конструктора из Тульского ЦКБ-14, будучи ЦКБ.
А какая судьба самого Булкина?
Алексея Булкина.
Да.
Вот, да. Причем самое интересное, что, опять же, тут и Булкин, черная дыра, о нем я, например, ничего не мог найти, как в свое время интересовался. Дело его исчезло, личное дело. Родственников нет. Неизвестна только фотография Булкина. У него был автомат, который по своей покучности, по точности превосходил автомат Калашникова, но в чем-то уступил в живучести. Ну, живучесть, простите, пожалуйста, это же кустарные образцы, опытные кустарные образцы. Неизвестно, что еще будет дальше. Вот, когда. Ну, факт тот, что был принят Калашников. Но, опять же, никто не знает, какой был Калашников предъявлен в 47-м году, в 48-м году.
И то какой, есть материалы этого конкурса тоже засекречены.
Да, да, все засекречено. И что было в 49-м году? Понимаете, я придерживаюсь той точки зрения, это не моя, а ряда историков, что автомат Калашникова, там большой вклад и самого Михаила Калашникова, но он впитал в себя и какие-то детали и автомата Булкина, и Гуга Шмайсера. Тем более, вот как правильно сказал как коллега, а Гуга Шмайсер, ведь что произошло? Когда в город Зуль, где находился завод конструкции бюро Гуга Шмайсера, был освобожден или захвачен, называйте как хотите, не советскими, американскими войсками в Тюрингии. Но Тюрингия должна была быть передана в советскую зону оккупации. И то есть не американцы там околачивались порядка 3-4 месяцев, но, в общем, в августе они ушли 45-го года, и туда вошли наши войска. И потом, вроде бы, в биографии Калашникова есть год и два месяца, до октября 1946 года.
Биографии Шмайсера вы имеете?
В биографии Шмайсера есть какой-то пробел, белое пятно. Угу. На самом деле, по всей Германии были созданы около, наверное, сотни конструкций-бюро, в которых работали немецкие конструкторы-инженеры, причем под контролем советских инженеров и, естественно, органов, на территории Германии. Тогда считалось, что немецкие ученые, работая дома, там жены, дети,
оборудование,
измерительное оборудование, полигоны, и там делали все. Вот я видел отчеты по крупнокалиберным пулеметам, создавались 13 миллиметров, создавались там же подводные лодки. Немцы строили на нас подводные лодки. Около 40 подводных лодок было построено 21-й серии, той, с которой никто не мог бороться. Ни наши, ни союзники. Но на Сталина нажали, и он был вынужден эти 40 лодок, которые уже были готовы, созданы немцами, они были заложены, в общем-то, еще до войны, к 1946 году, и в 1946-1947 годах их затопили в Балтийском море под землю союзников. А вот эти все КБ были, попросту говоря, перевезены, включая ракетные, ядерные КБ. Ядерный КБ пошел под Челябинск, под Сухуми, кстати. Там, причем выделялись лучшие места. Например, вот Сухуми выделили самый дорогой санаторий «Синоп». Под Ленинградом, это ядерщики, под Ленинградом были переведены специалисты по торпедам, минам, не немцы, по акустическим системам. Они заняли Меньшиковский дворец. Огромный весь Меньшиковский дворец был отдан
на Сергее еще было.
Да, на Сергее, на острове Городомля был построен целый город для немцев. Причем жили они очень хорошо.
А что на Сергее делали?
На Сергее делали ракеты. Точнее, даже не делали, там доводили и так далее. Причем ряд историков утверждает, что да, Гуго Шмайсер не имел никакого отношения к автомату Калашникова. Почему? Потому что Гуга жил в Ижевске с 60 коллегами немцами, а основные работы Калашников проводил в Коврове. Города не так далеки, но опять же, посмотрите, так делалось специально. Вот, например, Городомля – это Селигер, а Подлипки под Москвой, на каком-то расстоянии. В Подлипках сидел Королёв, но вся информация Селигера шла Королёву. То есть немецкие ракетчики...
То есть, чтобы советские и германские специалисты не работали вместе рядом.
Нет, лишний раз не работали рядом. Вы правы, но лишний раз я добавлю. Угу. Потому что они работали в Копьяре, работали...
А давайте мы вместе послушаем то, что сегодня... говорил на открытии этого памятника министр культуры Владимир Мединский.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, инициатива установки этого памятника исходила от Российского военно-исторического общества и лично от Сергея Викторовича Чемизова. И, конечно, это очень необычный памятник, потому что Михаил Калашников – это в какой-то степени Кулибин 20 века. Это воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность. Простота. Честность. Организационный талант. Это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно, автомат Калашникова, настоящий, можно сказать, культурный бренд России. Не случайно несколько лучших экземпляров автомата Калашникова находятся сейчас в музеях Кремля, в оружейной палате вместе с сокровищами и лучшими образцами русского оружия. Я хотел бы отдельно поблагодарить Сергея Викторовича Чемизова и Фонд поддержки Российского военно-исторического общества, которое полностью профинансировало создание памятника, поблагодарить Салавата Щербакова, академика Академии художеств, юбилей, который мы сегодня отмечаем, и поблагодарить правительство Москвы, которое в рамках замечательной программы благоустройства центра нашего города сделало этот прекрасный сквер, который, я уверен, будет любим москвичами. К слову сказать, здесь рядом находится оружейный переулок, где исторически столетиями селились московские оружейники. Теперь легко будет это место найти на карте.
Вот такую речь.
Ну, я тут должен сказать, что почему американцы не взяли Шмайсера-то к себе в лучшую жизнь? Им нужен был другой автомат. Это то, что было в дальнейшем М-16, автоматическая винтовка, то есть гораздо большей прицельной дальностью стрельбы, ну и более сложным обращением, то есть ориентированный более на профессиональных солдат. А автомат Калашникова чрезвычайно популярен, кроме нашей страны, он еще в развивающихся странах очень популярен, вот во всех африканских странах, в некоторых он там на гербе, на флаге изображен.
Да, и латиноамериканских.
Латиноамериканских, потому что там армии...
На гербе.
Да, там Мозамбик, по-моему, Замбия, то есть Зимбабве, Мозамбик, и еще две, сейчас не вспомню, Мадагаскар, кажется. Так вот, там как раз армии такие плохо обученные ополчения, а автомат Калашникова, он очень неприхотлив в обращении, то есть его сравнительно легко собрать, разобрать, почистить, да если его даже и не почистишь, не смажешь, он все равно стрелять будет, даже если там песок попадает, вода, в общем, он не так требователен, как другие виды оружия, поэтому он, так сказать, очень популярен и в нашей стране, и вот в развивающихся странах. Это, так сказать, его сфера распространения. И, конечно, он очень популярен у партизанских движений, потому что это действительно оружие ближнего боя в основном. И в этом качестве он, конечно, превосходит ту же самую американскую винтовку М-16 в качестве ближнего боя.
То есть он до сих пор пока по каким-то параметрам все-таки не превзойден, да?
Он по многим формальным параметрам, он, конечно, превзойден. Но он именно хорош с точки зрения своей простоты и, годности для ближнего боя, вот для партизанских таких действий. Да. В этом смысле он, конечно, даже и старые образцы могут сейчас использоваться.
Да, вы знаете, я согласен с коллегой, что он действительно неприхотлив, что его используют, интенсивно используют в развивающихся странах. И я видел типа рекламы, это абсолютно голый африканец, хорошее такое цветное фото, и с автоматом Калашникова, где написано, что калаш дешевле, чем портки.
Но это но они реклама. Без лицензии производят там на каких-то кустарных заводах.
Сейчас производят все, кому не лень, и Корея, и Китай, вообще по сведениям интернета.
Около 100 миллионов единиц, я думаю, гораздо больше.
Да, 2000, да. Вот как раз я приблизительно это хотел сказать, что в 2009 году свыше 60 миллионов было произведено. 60 миллионов, представляете?
Это за все время имеется в виду.
Да, 2009 года. А сейчас продолжается. Но дело в том, что это достаточно хорошее универсальное оружие. А по поводу вот Америки я не совсем согласен, почему американцы не стали. Дело в том, что у них была своя винтовка и гаранта, а до М-16 было, по крайней мере, где-то 10 лет, если не больше.
Было, и Томпсон был, да.
Ну да, Томпсон пистолет, пулемет, простите.
Да.
Вот. Так вот, у американцев были деньги, корпорация производит какую-то технику, и сейчас было, и тогда было, особенно вот в конце 40-х, начале 50-х годов, были просто какие-то лобби, пробивали тяжелые авианосцы, пробивали стратегические бомбардировщики и так далее. То есть очень часто в Соединенных Штатах производились оружие, которое совершенно было им не нужно. Который потом не пошло. Ну, дело об авианосце United States, который так и не был построен, в конце концов. Ну, и так далее.
Не, ну как, на авианосце-то не используется, слава богу. Я бы не сказал, что им это оружие.
Я вам говорю, вот дело об авианосце United States, который так и не построили, и так далее. Ну, и стратегические бомбардировщики нужны. Ну, очень много там было драка за заказы. Драка за заказы. И Гугер Шмайсер не понадобился для... Он не вписался в американскую систему вот этих заказов. У них не было крылатых ракет, они взяли Доренберга. У них не было баллистических ракет, они взяли
Брауна. Брауна на вооружении. Что? УЗИ.
УЗИ? Ну, это уже где-то,
УЗИ, вы понимаете.
Мне кажется, это вообще
60-е годы. Самое интересное, один мой приятель...
Он тоже какие-то прообразы имел.
Да.
Ну, наверное.
Один мой приятель, вообще стопроцентный еврей, вот, он написал в узкоспециальном журнале, что в автомате УЗИ использованы детали одного венгерского автомата конца Второй мировой войны. И тут же в Израиле появились статьи,
что это
злобный антисемит написал.
Ну, нет, я эту версию слышал, вот. Но это вообще сложная проблема.
И он
смеялся,
у меня папа еврей, мама еврейка, а я злобный антисемит.
Ну, бывает такое. Но я хотел сказать, что вот проблема, как именно конструировался Калашников, она была бы решена, если бы были честно опубликованы все материалы там 45-49 годов. Я сильно боюсь, что они действительно, я с Александром Борисовичем согласен, вполне вероятно, что они в значительной мере просто были уничтожены. Да. Причем как бы не только даже из соображений секретности, сколько из-за ненадобности считалось.
И ненадобности, повторяю, а уже в 60-х, 70-х годах вот такие музейные жучки начинали просто...
Не, еще я хочу дополнить, если это действительно, сказать, здесь Шмайсер сыграл свою роль, признавать это было абсолютно невозможно, ну, во-первых, потому что не признавался сам факт работы у нас, как бы, немцев, а во-вторых, это же были вторая половина 40-х годов, это знаменитый спор о русском приоритете, когда... так сказать, русским приписывали приоритет во всем только, в чем можно и нельзя. И поэтому, конечно, это исключалось.
Теоретически наследники Гуга Шмайсера могут подать и в суд, просто говоря.
Да, вот.
Но самое интересное...
Что... Да нет, это, не знаю, сейчас уже... Что, собственно, сейчас ведь, собственно, авто АКМ образца 47-го года, там, условно говоря, он уже не производится... Да, АК, там, образца 47-го года, он уже... Но он уже не производится...
Ну, да, там уже АКМ
пошел. Да, кстати, я не знаю, как там вот, штурмовая винтовка 44-го года, она патентовалась или нет, бог его ведает.
Вот это врать не буду, не знаю.
Потому что КБ, естественно, как КБ перестало существовать в 45-м году, Шмайсера, в смысле. И, в общем, вполне возможно, что он даже и не патентовался.
Тут наши секретики сами создали проблему, может быть, даже не из ничего. Дело в том, что Шмайсер не один приехал в Ижевск.
Он же был, вообще говоря, не, ну, не столько конструктор, сколько менеджер, руководитель этого бюро.
Он был как
конструктор. Конечно, он что-то конструировал. Но... конструктора.
Он 18, я же говорю, МП-18.
Понятно, но все это делал не он один, все это делало бюро под его командованием.
Но... в Ижевск прибыл не один Шмайсер, прибыл 60 человек немцев.
Ну, все бюро его,
да. Изуля, да, из города Изуля. Причем самое интересное, им отдали трехэтажный дом, особняк, где жила партийная элита Ижевска. Всех выселили и поселили немцев. И они там были до 52-го года. А чем они занимались, непонятно. Представляете, 60 знаменитых конструкторов чем-то занимаются. И чем...
Чисто логически я предположу, что они конструировали стрелковое оружие. Вряд ли они конструировали там, допустим, танковые пушки. Согласитесь. Наверное, да, они продолжали заниматься.
Оружие, я просто с юмором говорю,
ну,
что
да. Когда 6 лет им платили очень приличные
Немара
деньги.
Шмайсер не оставил, когда его спросили, когда он вернулся в 1952 году. А он, кстати, вернулся в ГДР, если я не ошибаюсь.
Да, в Эрфурте он.
Да. Так вот, он сказал, ну там у них своя служба безопасности ГДРовская очень неплохая была. Так вот, он сказал, давал некоторые советы.
Несколько
русским.
Советов дал.
Все. Угу. Больше ничего. Такой. И там, повторяю, 46-52 год. Он еще 60
человек. Да, давал советы. Ну, по одному в год, наверное.
Но, тем не менее, я бы не стал отрицать, вообще-то, выдающуюся роль Калашникова. На мой взгляд, памятник мы поставили правильно. Понимаете, ну, возьмем историю. Например, вот когда у нас была гражданская война между Василием Вторым и Дмитрием Шемякой. Шемяков был превосходный полководец, а Василий Второй выпивоха, проиграл татарам сражение, отдал много городов татарам.
Так Шемяк, по-моему, тоже по части выпивки был не слаб.
И так далее. Не такой. Во всяком случае, но все лавры достались Василию Третьему, Василию Второму. Василий Второй, он... вроде бы основатель русского государства, а Шемяка так, в общем-то, хотя он был прекрасный полководец, прекрасный, в общем-то, вот только сейчас там книги пишут, и последний русский витязь и так далее, но, извините...
С другой стороны, в народе есть выражение «Шемякин суд».
Ну, это уже пропаганда этого самого, пропаганда Василия. Вот, то же самое и с... Он организовал все. Где-то да. Наполеон говорил, что выиграл сражение не тот, кто предложил интересный какой-то ход, а тот, кто взял на себя ответственность и руководил до конца операции, от начала до конца. Вот это победитель сражений. В чем-то, повторяю, можно применить Калашникова. Он был и организатор, и участвовал в создании, и в конце концов, ну что делать? Какой смысл сейчас переписывать истории, тем более, что нам все равно ничего, ни нашему поколению, не боюсь, что следующего... Наши секретчики ничего не дадут, не покажут.
Нам я не знаю, я лично надеюсь, что если, так сказать,
да?
Нет, если эти материалы и документы сохранились, то, что сохранилось, что-то, наверное, было уничтожено это, в любом случае. Но то, что сохранилось, рано или поздно будет доступно историкам, и тогда мы сможем написать и объективную историю создания там первого советского вот этого автомата, штурмовой винтовки, да, Калашникова, и можем историю биографию самого Калашникова написать. Потому что сейчас мы ее знаем по большей части из интервью из самого Калашникова, и, в общем, что там было на самом деле, это надо смотреть по документам, которые, во всяком случае, сейчас недоступны.
Есть такой рейтинг одной из английских газет, что три русских гения запомнились, вернее, вот дожили до 21 века. Это Калашников, Каспаров и Перельман, который доказал теорему Пуанкаре,
Да, насчет Каспарова и Перельмана там никто не сомневается, что они там достижения в шахматах и в математике они действительно сделали. А насчет Калашникова я говорю, на Западе очень распространена эта точка зрения. Да, в общем, я вот сам лично все-таки смотрю, что там, наверное, если объективно сравнивать, все-таки можно счесть Калашникова.
Да, и Каспаров, несмотря на достижение Корякина, он по нескольким позициям не превзойден до сих пор по возрасту, когда он стал чемпионом мира, по коэффициенту ЭЛО, который он имел к тому времени.
Каспаров.
Да.
Ну, возможно,
по нескольким позициям
он же сам играл, то есть никто-то же ему не мог подсказывать, это понятно. А историю Калашникова мы, опять-таки, знаем, с его слов и официальных версий.
Знаете, я боюсь показаться консерватором, но мне кажется, что если даже мы узнаем о том, что о вкладе Гуга Шмайсера, о вкладе Алексея Булкина в создание автомата, все равно останется в истории Калашников. Я знаю очень много примеров таких, не хотелось бы даже их говорить, но, например, бой Брига Меркурий с двумя турецкими линейными кораблями. Когда я говорю слово «весла», все знающие историки быстро замолкают, а потом делают вид, что я ничего не сказал. Брик ушел на веслах, понимаете? И, но тем не менее, он остался, и сейчас ставят памятники. Все знают, что были весла. Все знают, что был стиль, повисли паруса на двух линейных кораблях. А Казарский ушел на веслах. Все, понимаете? Тем не менее, Казарский был героическим, так и
что
он нужен.
В 13 лет написал первый том «Тихого Дона», тоже это...
Ну, не в 13, извините, все-таки постарше он был.
И первый том, получается,
первый том 25-й год, значит, он был где-то 20 лет.
Так или иначе,
уже издали,
Калашников вошел в историю, его оттуда уже ничем не выкинешь.
Понимаете, в историю входят многие легенды, там до сих пор Мединский очень любит же ту же легенду про 28 панфиловцев, которых, так сказать, не было ни 28, и, так сказать, весь подвиг свелся к тому, что эту роту просто уничтожили. Вот, и немцы этот бой вообще не заметили. То есть это как раз проблема в том, что настоящие подвиги мы часто не знаем. Я насчет Отечественной войны всегда говорил, что эти подвиги надо смотреть по немецким мемуарам и документам, потому что настоящий подвиг обычно отражался там, а наши, естественно, о нем ничего не знали, потому что это люди там были где-нибудь в окружении и, так сказать, боролись с заведомо безнадежной обстановкой.
Да, нередко немцы воздавали посмертные почести.
Я вам скажу, например, почитал я мемуары такого генерала Балька, был такой Херман Бальк, считался лучшим танковым асом, в смысле командир германский, кавалер рыцарского креста с бриллиантами, Он описывает там, в конце 43-го года под Кировоградом захватили его танкисты советскую радиостанцию, там капитан и две радистки. Значит, одна из них была тяжело ранена, и она оказалась любовницей какого-то, походно-полевой женой какого-то советского генерала, который как раз осведомлялся о ее судьбе по радио. И она умерла вскоре от раны. А капитан этот, значит, сразу перешел на германскую сторону и выразил желание помочь германскому вермахту. А вторая девушка, которая там была, она, значит, сказала, что вот я этого предателя даже и смотреть на него не могу, а вы там меня хоть убивайте, я вам ничего не скажу. И Бальт пишет, что их это всех так поразило, что они этой девушке, значит, ну, дали возможность сбежать, условно говоря. И, в принципе, если сравнить, то эта история, это как мы знаем, это конец 43-го под Кировоградом. Вот такой был русский писатель, белорусский писатель Василь Быков. Он тоже сражался под Кировоградом в то время. И мы это, в общем-то, сюжет его романа «Мертвым не больно». То есть я подозреваю, что, в общем, это один и тот же случай. Ну, конечно, Бальк не читал Быкова, а Быков не читал Балька, это понятно. Но, в общем, наверное, они говорят об одном и том же случае. Ну, вот такие вот подвиги, я действительно, я говорю, это можно узнавать из немецких мемуаров, но у нас их никогда не тиражировали. И, конечно, в учебниках будут всегда эти 28 панфиловцев, которых не было, там, матросов, которые не мог закрыть, так сказать, амбразуру Дота, хотя погиб, конечно, и героически, наверное, погиб. Вот. Но это все уже особенность исторических мифов, которые вытесняют истину. Вполне возможно, что Калашников – это такой миф.
Ну, понимаете, в чем дело? Так или иначе, нужно назвать автомат автоматом Булкина и автоматом Шмайсера.
Просто да нет, основание... как их могут называть, вот. Не будут уже никогда.
Так или иначе, он автомат Калашникова. Он сделал величайший прорыв в истории. То есть это первое, если не считать карабина, штурмового карабина 44-го года Шмайсера, то это первое универсальное автоматическое оружие пехоты.
Не, ну как это первое, извините, если у Шмайсера было и 43-го, и 44-го года.
Но это малосерийный. Я имею в виду,
450 тысяч малосерийные.
Ну, извините, а тут пошли на миллионы, тем более, что, извините, но автомат Шмайсера...
Да, в конечном итоге все-таки Калашников как бы...
Это
он
понятно.
Он не дошел до частей, понимаете?
Больше, кто, больше, Шмайсер дошел?
Нет, частично дошел, но из того, что произведено у него, большая часть не дошла до частей.
Да нет, основная масса дошла, даже фотографии, посмотрите, 44-45 год, там немецкие солдаты с Шмайсерами, вот с этими 44-го года образца, очень часто встречаются, это отнюдь нередкие фотографии.
Международным оружием стал автомат Калашникова, нравится нам это или нет. Он воевал практически во всех войнах локальных. Назовите мне хоть одну локальную войну после, допустим, 1960 года, где не было автоматов Калашникова.
Знаете, подозреваю, хотя не уверен, что, что автоматов Калашникова не было в Фолклендской войне, но, опять-таки, не убежден, может, в аргентинской армии были.
Даже
те же американцы.
Нет, в английской это точно не было.
В английской не было.
Конечно,
но Фолклендская война...
Я просто никогда не встречал, что там у аргентинцев был автомат Калашникова, а я просто думал, что в нашей бы прессе это как-то отразили, если бы он реально был.
Во всяком случае, охрана чилийского президента Альенде...
Да, и сам он застрелился из автомата Калашникова. Это тоже исторический факт.
Это они сами производили или в Советский Союз?
Я не знаю.
Того, что он застрелился, я не уверен.
Застрелился очередью.
Вот.
Экспертиза, которая уже проводилась после перехода к гражданскому правлению, это дело подтвердилось. Застрелился он из Калашникова.
Ну, Калашников был у него в руках, это, в общем, напомню. Так или иначе. В общем, Калашников, это, как сказать, оружие, которое изменило мир, которое изменило ход мировых конфликтов. В какой-то
мере. Как вы думаете, сейчас перспективы есть у этого какого-то прообраза?
У кого?
Калашниковского, чтобы дальше развиваться.
Дальше будет развиваться, потому что кто-то там написал, что хотели у нас в свое время и Никонова автомат вводить, но там на складах, если верить, опять же, источникам, там где-то 17 миллионов калашников лежит у нас на складах, а сколько там лежит патронов и так далее, то это уже немерено. Поэтому, в общем-то, он и будет какое-то время. Другой вопрос, что сейчас идет спор. 5,45 калибра иметь мало, или 7,62. И спор этот не решен. Почему-то очень много сторонников именно вот автомата АК АК-74 или АКМ-74. Вот. Это, то есть, с уменьшенным калибром 5.5-5.45. На мой взгляд, все-таки надо переходить, возвращаться, точнее, к 7.62. Потому что на полигонах...
Вы сегодня показывали новые какие-то модификации.
Мелкокалиберные автоматы показывают лучшие результаты перед 7.62.
Сейчас с оптическим прицелом.
Ну да, это само собой. Я о калибре говорю. Так вот, а калибр 7.62, более крупный калибр, в реальных условиях боя, дождь, листва в лесу стрелять и так далее, они обладают гораздо лучшими качествами, чем 5.45.
Мало, ну, это, конечно, мало спор того, вечный.
Наконец, там... останавливающее действие. Понимаете, сейчас идет вопрос о том, как бы и спецслужбы вооружать более крупнокалиберными и мощными патронами. Почему? Потому что сейчас можно создать, как бы сказать, человека-киберга, особенно какого-то террориста, который накачан наркотиками или каким-то наркотическим типа веществами, и он, попросту говоря, убитый может еще выстрелить. Тяжело раненый.
Да, 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 да. Значит, да, убитый он... уже не сможет. Раненый,
нет,
да.
Нет. Понимаете, в чем дело? Что, ну, существуют такие понятия, там, клиническая смерть и так далее. Так далее. Тяжело раненый, то есть в том виде, в каком обычный солдат уже не боеспособен. Этот человек может стрелять, понимаете? И это очень серьезный вопрос по останавливающему действию пули. Останавливающему действию малокалиберной пули куда меньше, чем 7.62. Ну и, наконец, снайперы. Сейчас снайперские винтовки, вот Донбасс, это классическая война снайперов. Сейчас идут винтовки 12.7 крупнокалиберной, 14.5. И видимо, даже опубликованы фотографии, ну, правда, это уже самоделки, 23-миллиметровых.
Нет, так у снайпера у снайпера главное что? У него, собственно, мелкокалиберные автоматы, вообще мелкокалиберное стрелковое оружие, оно имеет только то преимущество, что стрелок может захватить с собой больше патронов, в принципе, чем, так сказать, стрелок, который вооружен. А снайпер, у него задача же не в количестве патронов, а в дальности выстрела и в поражающей силе. То есть ему, с одной стороны, чтобы была максимальная дальность, здесь больше калибр лучше, это первое. И второе, пробивная способность, чтобы он мог прошибать, например, бронежилет. Поэтому, конечно, там крупные калибры в снайперских винтовках, это естественно.
У Калашникова тоже есть целый букет снайперских винтовок.
Ну, там разные вооружения, там... Полная линейка от мелких калибров.
Все равно везде шла драгуновая винтовка, понимаете, основная наша винтовка.
Ну, это да.
Нет, а там много было у нас опытных систем. Вот. Но самое интересное, что драгунова устарела. И на Донбассе с ней только смертник появится, который выйдет.
Ну, сейчас есть что-то более современное,
конечно.
Да, сейчас
есть более современное. Повторяю, крупнокалиберные винтовки. Тем более, что сейчас дульные тормозы.
То есть, можно сказать, что принципиально нового сейчас пока ничего. Нет,
прорыв сейчас идет очень сильный в снайперских винтовках. А Калашников, он может еще и 10 лет воевать. Пока не будет такого прорыва.
Как говорится, даже старые образцы Калашникова там для Африки они вполне годятся. Другое дело, что в таких крупных войнах там основные потери сейчас уже идут от артиллерии, и стрелковое оружие играет, конечно, вполне вспомогательную роль, там и автоматы, и пулеметы.
Например, в бою за города, как автомат Калашникова, он так же ближний бой.
Ну, правильно, там ближний бой.
Назад. Да, в уличном бою.
Ну, а выпендрёшь, вот немцы в свое время, или это еще, наверное, 20 назад, выпендрили, создали винтовку безгильзовую. Попросту собили, говоря по-другому, сгорающие гильзы. Угу. Полностью сгорающие. То есть ничего не выбрасывается. Вот, ну и что? Сделали там небольшое количество.
Смысла-то никакого нет в этом.
Не сотни, не миллионы.
Экологически чистые.
Ничего... И у них ничего не получилось. То, что говорят, вот танковые пушки, а безгильзовые, это, простите, там гильза все равно есть, только она маленькая. Вот и все.
Нет, а безгильзовая винтовка, в чем там особый смысл?
Ну, что ничего не надо выбрасывать. То есть, ничего не экстрагируется.
Ну, здесь экономия на гильзе, может быть, да.
Экономия. А самое главное, что на механизме автоматики.
Ну, не снашивается он, да, так быстро, по идее.
Нет, не то, что не снашивается. Там механизмы экстракции гильзы, это же, в общем, там...
Я знаю, что вот в области пистолетов, как стрелкового оружия, там гораздо больше модификаций, гораздо больше разветвлений.
Ну, я вот не знаю, но я рискну дать прогноз. Если не появится какое-то эффективное, надежное стрелковое оружие, может быть, там жидкими метательными веществами. Эту пушки делают уже пушки
с жидкими метательными веществами.
Жидкими, да, то там впрыскивается. Там только снаряд, впрыскивается жидкость. Вот, это прекрасный автомат. Пушки такие делаются на Западе уже где-то лет 30, если не больше. Но пока опытные малосерийные экземпляры. Все. Ничего не дается.
Это отечественное изобретение, да?
Жидкие? Да. Нет, это кто-то изобрел и так далее. Вот, например, электромагнитные пушки, проекты были, и у нас в Косовтопе были в Советском Союзе, точнее, в Советской Республике в 1918 году проект электромагнитных пушек. Но там выяснилось, что для этой пушки нужен рядом непрогесс, который будет ее... Огромные пушки. Вот сейчас американцы на своих эсминцах новых пытаются...
А была, по-моему, пушка, которую в Крыму построили. Там 1800 человек обслуживающего персонала было во время войны.
Где?
Дора? В Крыму ее построили.
Да. Дора была, я не помню. Ну да, там... Ну, эффективность ее была крайне...
крайне низка.
Потому что там, в общем, ей приписывают... По-моему, разрушение одного склада крупного.
Ну да. Да,
потому что
неприцельная там... случайность какая-то была, да?
Там, да, дело в том, что практически у нее не было шанса провести пристрелку. То есть это требовало такого времени, во время которого она бы...
Она остывала через 3 дня, да? Приводилась с помощью других орудий. Рядом были 28 сантиметров, по крайней мере, 4
международные
установки.
Нет, очень перегревалась.
Она не так долго. Все, вот. Но, повторяю, она была предназначена для разрушения линии Мажино. Вот,
а там она могла разрушать какие-то стационарные вещи... Ну, в общем, немцы признали, что она бесполезна. То есть...
Да, там, по-моему, 8 было этих железнодорожных...
Ну, там целый поезд был. 4,
да.
4, по-моему, вагона. 4 площадки.
4 железнодорожных пути. Вот, она была под Бахчисараем специально. Интересно, потом
срыли
зачем-то при советской власти, где-то в 50-60-х годах.
Что-то от нее удалось
все это срыли, перепахали и оставили.
Что-то удалось захватить при освобождении?
Как в Тюринге захватили вот как раз Дору, перевозили, фотографии есть, не знал бы, сюда, захватил бы, о том, как Дору везли в Советский Союз. Там фотографии, причем везли, естественно, по частям. Ствол, лафет был разобран, даже казённик отдельно.
А там вообще огромные это все были
ее
размеры.
Ее привезли вначале на Ржевку, полигон под Ленинградом, а потом отправили в этот самый... на завод «Баррикады» в Сталинград. Причем там ее почему-то решили собрать на полигоне «Прудбой». Это заводской полигон. Вот. Но потом, в 1958 году, опять же, у меня есть ксерокопия с этого приказа, Устинов изволил написать, что это как признать 87-метровую германскую пушку, даже не пишет «Дора», негодным имуществом, обратить в ООН. Лишь железнодорожные платформы, если есть возможность, если что захочешь, пусть берет Министерство путей сообщения. Вот и все. А на полигоне Прудбой осталась одна гильза огромная от Доры. Ее потом решили, взяли, передали. Ее использовали как пожарный этот самый, пожарную бочку.
Гидрант.
Нет, бочку пожарную.
Бочку.
Вот. Ее потом передали в Музей обороны Сталинграда. И вот появилось огромное количество писателей, журналистов, которые заявили, что, оказывается, под Сталинградом
ничего не было, на самом деле, конечно.
Да. Вот это был большой анекдот. Вот. Вообще рассматривался вопрос не от, как сказать, не о реанимации идеи, не о копировании Дора, а о том, чтобы использовать такие сверхмощные орудия.
Вот. Да их, по-моему, даже не одна была, еще вторую собирали.
Кстати,
при немцев еще Карл был 600 с чем-то миллиметров.
65 сантиметров он был. Вот. Причем его снаряды были, они медленно летели, были видны в полете.
Ну, это типа он скорее как миномет.
Нет, у него это классическая мортира, все это
прокатка. А он на каком фронте использовался?
Он тоже под Севастополем.
Он под Севастополем очень эффектно работал. Он разрушил обе башни батареи номер 30. Огромные 305-миллиметровые орудия, которые никто не мог до этого разрушить, они там мили по 150 попаданий.
Бронированные там были башни.
Да, огромные башни, он их разрушил. Правда, не до конца, но, в общем, так, чтобы восстановлению не подлежали. Вот. И, в общем, наводил страх. Кстати, когда...
Там несколько карлов было, насколько я помню.
Там два были. Было, да. А когда доложили в Москву, что ли, если немцы используют такое оружие, 65 сантиметров, сказали, что если еще появятся так сообщения паникерские, паникеры будут преданы суду. Тогда взяли не разобравшиеся снаряды, частично не разобравшиеся снаряды, собрали самолеты в Москву. Там замолчали, когда показали, что есть. Вот. Причем самое интересное, что я читал книга 58-го года, причем секретное издание «История артиллерии», и там было сказано, что вот «Карл и Тор» – это железнодорожные установки. Да. Ни много, ни мало. У нас такой секретный том истории артиллерии в Великой Отечественной войне было сказано, что железнодорожные установки. На самом деле они эти дяди,
они
перевозили, совершенно верно. Они перевозились на специальных железнодорожных установок. Но они перевозились на дальние дистанции. На малые они ходили самоходом, как обычные самоходные установки, заходили, все и так далее. Вот. А у нас, в общем-то, вот такие специалисты, причем там
писал
эту книгу генерал-полковник, еще куча консультантов там был.
Полагать, редактировал все-таки.
Ну да.
Ну, конечно,
ну а там куча, нет, кажется, младший был полковник, а так генерал-майор, генерал-лейтенант, и все они дружно, чем артиллеристы.
Да, значит, что? Ну, вот сегодня поговорили о стрелковом оружии в связи с фигурой Михаила Калашникова. Как думаете, будет популярен этот памятник здесь, или это все-таки
какие-то будут
годовщины?
А вот они, конечно, в принципе, вот тут сделали по делу. Гораздо хуже, что вот это же военно-историческое общество делает в Севастополе сейчас памятник примирению. Почему? Это огромный шпиль. Ну, знаете, как было в свое время, ликуй Москва тебе подарит, железный член, на нем Гагарин. Помните? Вот да. Такого же типа стоит мать Родина, а снизу стоят его Богородие Породчик и красноармеец Буденовки. И вот она их примеряет. Против этого выступают и сторонники белых, и сторонники красных.
Знаете, это я по этому поводу в свое время, когда я был в Волгограде, просто вспоминал его историю, я сказал, что по современным веяниям надо там поставить памятник примирения. Это Врангель и Сталин вместе обдумывают поход против белополяков.
Кстати сказать, Врангель бы никогда не... Врангель вступил в сговор с белополяками.
Нет, там была такая идея. Нет, такая идея была как раз вот перед началом польского похода была идея разложить вот этой идеей врангелевскую армию.
Она не пошла. Вот. А если бы взяли Варшаву, то как раз вот белая армия бы помогала бы нашей, ну только не Рангелевская, а армия князя Авалова. Потому что вот Антанта заставила, очень интересный персонаж, когда нам неизвестный, князь Авалов, который создал северо-западную русскую армию порядка около 70 тысяч. Причем у него были первоклассные самолеты немецкие, артиллерия. Вот. Но воевал он исключительно с эстонскими и латвийскими националистами.
Я думаю, что это был герой нашей следующей программы.
Его Деникин тянул к себе.
Да, 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 да.
Он все время Деникина посылал. Что стал не,
да, я слышал эту историю.
Условия, так
посылал Юденич, что ли?
Юденич.
А мы сегодня поговорили Михаила Калашникова, которому установлен памятник здесь у нас неподалеку. Поэтому огромное спасибо нашим гостям, которые пришли и рассказали интереснейшие факты из истории стрелкового оружия. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона робот Владимир Крамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.